Итак, мы продолжаем курс. Господь, дай мне сердце, угодное Тебе. У нас сегодня второе занятие. Первое занятие было посвящено 2 Коринфянам, 1 глава. О чем мы рассуждали? Утешение и скорбей. Скорби и страдания напрямую связаны с утешением. Чем больше скорбей, тем больше утешения. Кто источник утешения? Господь. От Него истинное утешение. Что надо делать с этим утешением? Ты утешился, и только тогда ты можешь утешить другого. Каким утешением? Тем же, какое ты сам получил от Бога. Тема наша была, когда тяжело, невыносимо. Как найти Божье утешение в беде? Божье утешение утешит. Достучится, проговорит к твоему сердцу нежно, Бог в тихом веянии ветра. Так проговорит, ты переживешь это утешение. И только кто утешен, может по-настоящему и утешить другого этим же утешением Божьим. У нас всего 8 занятий по второму посланию Коринфянам. И весь курс называется «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе». Угодное сердце утешается Богом. Не на людей обижается, не на обстоятельства. Оно утешается Богом. И угодное Богу сердце, оно заметит боль другого. Оно увидит переживание другого. Оно сможет утешить другого. Сегодняшняя наша тема совсем другого плана. Как разрешить разногласия? И сегодня у нас 1 глава с 12 стиха и вся 2 глава. Вот разногласия – это проблемы. Вот нету общения, вот трудные отношения. Кто их не имеет? Смешно сказать. Это надо не жить на земле для того, чтобы не иметь каких-то проблем. Потому что эти все конфликтные ситуации, они случаются то там, то здесь, в больших масштабах и в маленьких, и в нашей даже семье, или где-то по работе, или где-то в служении, или где-то с соседями, или, может быть, в церкви. Поэтому это очень важная тема. Как разрешить разногласия? Павел говорит очень актуально, он сам это пережил, он знает, что он говорит. Он основал церковь в Коринфе, а потом ему говорят, а кто ты такой? Какой ты апостол? Да апостолы уже всех мы знаем, а ты никакой ты не апостол, ты не был прямым учеником. И ты вообще не человек слова. И вообще ты, наверное, только ходишь и деньги собираешь. Вот и все твое служение миссионера. Да, родные мои, мы видим это в контексте. И в контексте то, что я озвучила, именно так оно звучит, хотя нет прямого этого указания. Ну, вы сейчас эти нотки услышите. Итак, с 11 стиха. Он продолжает. 2 Коринфянам. Мы изучаем Коринфянам. Мы будем идти главу за главой. Итак, при содействии вашей молитве за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей. Обратите на это внимание, потому что он потом впоследствии опять обращается к совести. Павел как бы говорит, слушайте, мне нечем перед вами защититься. Моя совесть внутри меня говорит, что я чист перед вами. Итак, на совесть обратим внимание. Что мы в простоте, богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете. Он посылает одни письма, а они там подтексты свои делают. Он говорит, слушайте, вот это что написал, то написал. Так как вы отчасти уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашею в день Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим это единство похвалы. Мы вами хвалимся, вы нами хвалитесь. Нечем превозноситься, одна похвала. И обратите внимание, в день Господа нашего Христа. Это человек, который жил этим. Здесь трудности, здесь испытания, здесь тебя порочат, здесь тебя обвиняют. А он смотрел на это. Мы потом некоторые тексты о дне Господнем прочитаем. Чем же жил Павел? Что придавало ему силы иметь такую силу в свидетельстве и не сходить ни направо, ни налево, а идти вперед, несмотря ни на что? И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Почему он задает вопросы? Да потому что он получил от них ответ. Мы знаем, что было первое послание Коринфянам, но было еще одно письмо, утерянное, считается, в котором и видны все эти вопросы, которые он освещает. Но Господь, вы знаете, оставил для нас, что оставил. Но в том письме и были те детали проблемных отношений Павла с церковью, которую он создал. Это единственная церковь, которая была такой неблагодарной. Церкви в трудностях, в испытаниях, в гонениях находились. Ну как они любили Павла? А эта церковь, знаете, портовый город, богатые, сытые, довольные. Что нам это учитель Павел, еще какой придет? Не забывайте, это Греция, философия всякая. Они пришли все из мира, эти люди. Но мы знаем, что было и много иудеев, уверовавших. И мы видим, как авторитет Павла, который он вынужден был защищать. Все второе послание Коринфянам – это защита его апостольства. Что он хочет им сказать: «Я не самозванец, а я тот, которого Бог послал к вам». Легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю по плоти? Предпринимаю так, что у меня то да, да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуаном, Тимофеем, не был да, нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. Это в первом послании к Коринфянам. Павел пишет о том, что он хотел к ним прийти. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, с 5 стиха. «Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит». Но так случилось, что потом что-то в церкви произошло, и Павел передумал туда ехать. А что произошло? Грех пришел в церковь. И случился конфликт, и мы видим, что обвиняют Павла, и Павел переменил свое решение. И тогда, видите, в чем его обвинили? Это не человек слова, у него и да, и нет, все. Сказал, приеду, сам не приехал, что это за человек? Но Павел говорит, наши слова, они так же, как Божьи обетования. У Бога нету, да, нет, дам спасение, завтра отниму. У Бога не так. И Божьи принципы, они вечны. И поэтому он говорит, что мы смотрим на Бога и учимся у Него, и мы не такие люди, что мы что сказали, то оно ничего не стоит. Это очень хорошее поучение, что мы обещаем, что мы говорим, кому мы говорим. И нужно держать слова, чтобы мы тоже смотрели на Божье обетование. Бог не меняет сегодня, да, завтра нет, знаете. И дальше. «Который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». «Бога призываю во свидетеля на душу мою, что, щадя вас доселе, не приходил в Коринф, и не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Значит, вторая глава. «Итак, я рассудил сам в себе, не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною?» Итак, слышите нотки? Какое ключевое слово? Огорчение. Я не приходил, потому что я не хотел огорчать. Я вам такое скажу, что будете огорчаться. Не хотел, исправьтесь. Я тогда приду, не будет такого накала, понимаете? Кто обрадует? Кто огорчен мною? Ты огорчился, что я тебе это сказал? Исправься, дорогой, я приду, и все, и будет замечательно. Это самое и писал я вам. Вот это самое второе письмо, о котором мы говорим утерянное. Там детали, почему что произошло. «И пришед не имел огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться». Конечно, я же должен радоваться. Павел говорил, я ваш отец, потому что я родил вас во Христе Иисусе, о которых надлежало радоваться. А он плачет. А у него горечь. Вот так. «Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость для всех вас». Его радость – это была радость Христа. И он поднимался над этими мелкими вот этими всякими склоками, понимаете? И всякими неурядицами поднимался ввысь и говорил, там моя радость. И эту радость я хочу передать вам. «От великой скорби и стесненного сердца». Чувствуете, какое у Павла сердце? «Я писал вам со многими слезами, и не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, всех вас». Речь идет о церкви. Если один там делает неправильно и приносит горечь, не надо думать, это меня не касается, это тот с тем, это с этим. Все мы вовлечены в это недружелюбие. Поэтому сказано, что все огорчены, всех такой один огорчает. Потому что все мы как члены одного тела. И в организме членов разных много написано, а тело одно. Так и в церкви. Поэтому один огорчил, и все болеют. Для такого довольно всего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Дело в том, что Тит принес ему хорошую новость, что этот человек исправился. И Павел очень обрадовался. И Павел пишет им письмо. Слушайте, теперь и вы его простите. Потому что мы видим, что церковь осознала, поняла и говорит этому человеку, члену своей церкви, «Ты, дорогой, не прав. Мы тебя ставим на замечание. Ты не должен так делать. Ты не должен порочить имя этого человека. Он основал нашу церковь. Ты неправду говоришь». Они его обличили. Но дальше что случилось? Вот бывает так, знаете, как обидимся, так надолго. Вроде как и простили, вроде как общаемся, а в сердце заноза. И так было с церковью. Они как-то его вот не смогли простить. Но мы видим, что Павел учит их. Слушайте, простите его, утешьте его. Он же меня обидел, так я же его простил. И вы простите. Чтобы он не был поглощен печалью. Этот человек был его врагом, сделал ему много зла. А Павел заботится, вот чтобы он не был поглощен чрезмерно печалью. Но в какой момент? В момент покаяния, родные мои. Когда человек покаялся, раскаялся, уметь вот освободить, простить его, если он действительно этого и хочет еще, понимаете? И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. Значит, вот это письмо второе, которое он писал после первого послания Коринфянам, для того, чтобы что? Их наставить, как правильно поступать с обидчиками. И для этого он дает в лице себя пример. «Кого в чем вы прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова». Вот уметь прощать от лица Христова и от имени Христа, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Когда не прощаем, а тема наши трудные взаимоотношения, что делает сатана? Он делает нам ущерб. Какой же он ущерб? Нам небезызвестны его умыслы. Сатана там в сердце уже строит баррикады этого непрощения, и мы ложимся с ним и встаем с ним. И целый день ходим с этим грузом обиды, сложных отношений, и вроде и солнце светит, и дома все хорошо, а вот это невозможная тяжесть, тяготит сердце, боль, обида, и начинается накрутка того, чего даже там уже и нету, но ты сам себе уже построил такой фундамент. Сатана что делает? Отнимает радость. Вот какой ущерб. Отнимает мир, отнимает какую-то тишину, отнимает тебя вообще от Бога, потому что и к Богу тогда какое-то другое отношение, потому что ты все время таскаешь вот этот груз обиды. Ну, Христос сказал, простите в молитве Отче наш, как кто? Как Отец наш прощает нас, так мы прощаем. Это хороший пример. Хорошо бы нам, родные мои, но от сказанного бы да к делам. Тема важная, и учиться прощать надо. Вот мы не сдвинемся с места иначе. Пришед в Траду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имею покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ними, я пошел в Македонию. Мы видим, какой это был человек. Тит был его ученик, это был такой переживательный человек, Павел. Действительно, это были его дети, понимаете? Он сердцу не мог найти, что там с Титом случилось. Где он, как он? Но благодарению Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Кто способен понять это, что мы распространяем запах? И этот запах либо к жизни, либо к смерти. Запах жизни – это прощение, это любовь, а смертоносный запах – это злоба, зависть, ненависть. Ты или то распространяешь, или другое. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Значит, видим эту проблему, да, что у них, как многие, появились лжеапостолы, лжехристы, которые приносили разные учения и заражали церковь всем этим негодным. Так вот, родные мои, одна из самых ценных вещей в нашей жизни – это добрые взаимоотношения. Деньги, слава, известность в отрыве от нормальных, здоровых отношений с людьми – никчемные приобретения, безжалостно бросающие нашу душу в тюремную камеру одиночества. Очень согласна с этими словами. Значит, мы видим, что Павла обвиняли в том, что он не держал слова, даже в том, что он говорит: слушайте, уже не могу защищаться. Перед Богом я говорю, что совесть чиста. Значит, тут очень важно понять, что мы тоже склонны быстро верить плохому, поверить в самое худшее, смаковать этот факт, приписать низменные мотивы скорее, чем отнестись с пониманием. Может быть, все-таки в каждом конкретном случае надо же рассмотреть это, понимаете? Скорее сходу дать оценку, чем постараться выяснить, в чем дело. Дать оценку человеку, руководствуясь только одним его поступком, внешним видом или случайным словом, не заглянув в его сердце. Или сказать: да, он никогда не изменится, а то горбатого могила исправит, нет надежды. Вот это очень хорошее поучение. Так случилось с Павлом, это был великий человек. А что с ним сделали? Как его приняли? Во всем обвинили. Именно там он и делал палатки, для того, чтобы никто не смог его обвинить, что он якобы на эти средства существует. Поэтому Павел был мудрый человек, чистейший человек, но вот так может не бодрствовать церковь, родные мои. И вот смотрите, у нас табличка есть, да, об этом уроке. Мы назовем ее «Как разрешить разногласия», то есть разрешение конфликтов. Это 1 Коринфянам, 1 глава, 2 часть и вся 2 глава. Нам нужно понять, как разрешить конфликты и как Бог нам помогает на примере Павла. И у нас три колоночки: сложные взаимоотношения, проблема прощения и возобновление взаимоотношений. Сложные взаимоотношения мы уже озвучили. Павла обвиняют в том, что он не постоянен в слове, он вынужден был защищать апостольство, и что он Бога призывает свидетели. Значит, какая проблема была? Первое, что обвиняют Павла, второе, что они теперь уже не хотят простить того, кто согрешил и покаялся у коринфян. Они теперь еще и того не хотят простить. Такая интересная это была церковь. Уже кинулись они к Павлу, но того не простим. Они в крайности, да, у них все вот было такое. Это все говорит о поверхностном. И возобновление взаимоотношений. Вот мы уже говорили, как возобновляются взаимоотношения. Вот практически надо посмотреть на себя. И отношения с тем, с кем мы имеем сложные отношения. Вот на свою совесть, родные мои. Спать не можем мы, хоть мы правы 100 раз. Совесть, она у нас барометр. Она говорит: не то делаешь, не туда пошел, не так сказал. Хотя в тот момент мы можем вот 100 раз быть правы. Проходит время, и думаешь: и зачем я это делал, зачем я это сказал? Следующее. Ожидание Дня Христова. Это очень важная тема. Знаете, что помогало Павлу разрешать конфликты? Ожидание Дня Христова. Придет Христос. Вот в свете того, что Он придет, вот это все, вот такое большое имеет значение, что я уже не сплю и не живу, только про это вот, вот это ношу. Поэтому Павел дает пример нам. Помните о Дне Христовом. 1 Коринфянам 1:8. «Бог, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в День Христов». 1 Коринфянам 5:5. Здесь Павел советует того, кто отступил от Бога и грешит, и делает нечестивое, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. В какой день? День Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, он думал о наказании обидчика не потому что. Сейчас мы его накажем, мы ему покажем, кто тут прав. Он даже это делал, исходя из Дня Христова. Его дух надо, чтобы был спасен, потому что он погибнет. Филиппийцам 1:6. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать даже до Дня Иисуса Христа». То есть, кто в нас доброе дело начал? Господь наш Иисус Христос. Сколько Он будет совершать? Пока не придет. Он трудится в нашем сердце, и нам надо взять эту стезю. Трудиться для Господа. И трудиться прежде всего в своем вот этом вот. Возделывайте сад. Помните, Адаму было сказано? В поте лица будешь трудиться. Это не только там землю копать и работать, и деньги зарабатывать. И над своим сердцем, над своими грехами, над своими этими всеми нашими недостатками нужно побеждать это зло в себе. И Господь говорит, что Он нам поможет, ты не останешься один на один. Все философии и учения предлагают быть хорошим, но только ты там один на один с самим собой. А здесь мы видим помощь Христа. Христос даст тебе победить самого себя. Грех в себе. Филиппийцам 1:10. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день какой? День Христов». Видите, Павел вот куда его взоры. Поэтому в наших отношениях, как что-то делаем, что-то покупаем, продаем, общаемся, едем. Вот как это будет в день Христов? И теперь к теме «Наши сложные взаимоотношения». В день Христов что скажем? Так и придем, не простили других, сами непрощенные, притащим это туда. И Христос скажет: «Я для этого умирал». Вот такой подвиг его будет сиять во всей вселенной. И я вот с этим вот притащу и туда это. Филиппийцам 2:16. «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился среди вас». Павел говорит: «Я не хочу бить воздух». Он помнил, что день Христов будет, что я не зря здесь делал это, не зря я здесь трудился, не зря я к вам ехал и шел, не зря все были эти страдания, которые он пережил, потому что он смотрел на день Христов. Это фактор второй. Первый, мы обратили внимание, что помогает в конфликтных отношениях? Чистая совесть. Второе – день Христов. Память о дне Господнем. Взвешивай в свете дня Христова все взаимоотношения. И тогда, знаете, легко отдать, если что-то. Потому что день Христов, что ты туда возьмешь? Что-то маленькое не делим, какие-то мелочи. Ну, корень всех зол сребролюбие. Проблема денег – это всегда, любой проблемы. Но, может быть, в день Христов, когда взвесишь это, оно того не стоит, правда же? Но, что важно, совесть – день Христов. Ну, конечно, третий фактор очень важный. Да-да и нет-нет. Павел говорил, что мы смотрим на Божье обетование, и так мы поступаем, как Бог. Поэтому в наших отношениях да-да или нет-нет, чтобы нас никто не мог обвинить или обидеться из-за того, что обещали, не сделали, сказали и так далее. Значит, надо просить прощения. И теперь строить отношения только так. Лучше не обещать, чем сказать и не сделать. Четвертый фактор какой? Мы видим, он объясняется с ними. Он говорит: «Бога призываю во свидетели», 2 Коринфянам 1:23, да, «на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». Он не хотел их печалить. Он не хотел применять эту власть свою. Он хотел им дать время покаяться. Он молился, и здесь мы видим все-таки любовь. Поэтому нам тоже бы хотелось сразу пойти где-то навести порядок в этих взаимоотношениях, все выскажу как надо, и все научу как надо, и всю правду вот так вот. А может быть, тоже подождать, не торопиться. И Павел говорит: «Я щадил вас, я не пошел к вам там вас в пух и прах разнести, а ему было, что им сказать». А он не пошел. Я щадил вас. Может быть, в отношениях тоже нам надо уметь вот обратить на это внимание. И щадить особенно тех, кто рядом с нами, потому что самые сложные отношения в семье. Все остальное там мы еще как-то держимся. А дома мы даем себе спуск как хозяева и так далее. Каждый на своем месте. А все-таки никуда не деться. Надо смириться и быть снисходительными к другим. И Павел учит снисходительными к проступкам. Дать возможность, чтобы человек тоже понял, что неправильно поступил. И тогда ты, может быть, большего добьешься, чем ты его будешь унижать. Павел говорит, 24-й, «Не потому, будто мы берем власть над верой вашей, но мы способствуем радости вашей». То есть он не поступал как диктатор, как человек, знаете, такой апостол пришел. Он такую силу имел. Только вот прикасались к платкам, исцелялись. Воскресил этого упавшего Евтиха. Какую силу имел Павел? Он говорит: «Я не хотел пользоваться властью». Вы знаете, один проповедник очень хорошо пересказал эти слова Павла, вот своими словами. «Послушайте, братья, я вам не начальник. Если бы я пришел в Коринф, как я планировал, после того, как уже однажды побывал у вас, и эта встреча была очень болезненной, то как человек сильной воли, обладающий властью и положением апостола, я мог бы поступить с вами по всей строгости, и вы бы повиновались мне, даже если бы и сомневались, что я говорю с вами от имени Господа. Так что я решил не приходить, чтобы позволить вам делать то, что Богу угодно, а не то, что желаю я». У Павла внутреннее было, это человеческое, пойду и наведу там порядок, имея эту власть. Но он сказал, не пойду, пусть это все утихнет, пусть все уляжется, да. Поэтому здоровые отношения не строятся на тирании, это в семье очень важно. Последнее, знаете что, это тактика Павла. Он пишет письмо. Сложные отношения были, да. Была проблема в прощении? Была. Потому что этот человек стал гадости всякие говорить на Павла. Церковь тут вся вот такая. Часть за этого человека, другая часть вообще не понимает, что происходит. Когда все поняли, Павел, заметьте, пишет письма. И когда он пишет письма, мы заметили, чистая совесть ожидает Господа Иисуса Христа. Он ссылается на то, что он смотрит на Господа, который сказал «да и аминь», и нет у него то-то-то другое. У него есть твердая уверенность, любовь к обидчикам. Тексты из Филиппийцам Матфея даны о прощении, потому что Господь – молитва Отче наш. Он прощает нас, но и мы должны прощать так, как прощает Он. А второй текст из 18 главы Матфея. Вы помните там должники? «И он не смог простить». Хотя был должен больше. Мы Богу больше должны. Он нас все простил. Тот, кто нам как-то так всяк и всяк поступил, Господи, помоги нам уметь прощать. Но что важно, родные мои, что если мы прощаем, это не значит, что перед Богом этот человек уже, знаете, нет, ты прости. И прощение не освобождает виновного от вины. Вот что важно понимать. Не надо своими силами с виновным бороться. Мне отмщение я воздам, так говорит Господь. В заключение хотела бы о письмах. Вот Павел писал письма. Павел учит писать и нас письма, да? Это должно быть желанием каждого из нас. Возобновление взаимоотношений. И нельзя игнорировать разрывом взаимоотношений. То есть, плюнуть и все как идет. Исследовать, какая моя совесть, поступать в соответствии со словом и быть инициатором в примирении. Не хочется, внутри все скребет, но проявить эту инициативу и действовать. И тогда это будет говорить о том, что в тебе есть Божья любовь. Потому что только прощение, оно есть стержень в наших правильных взаимоотношениях, когда есть конфликт. Почему дано такое задание вам на предстоящую неделю? Написать письмо прощения, чтобы возобновить взаимоотношения. А что? Очень даже хорошо. Надо написать письмо прощения. Даже если человек вам не ответит или проигнорирует. Сегодня имейлы, слава Богу, есть. Павел вот от руки пером писал. Следующее – это написать тому, кто покаялся, осознал, нуждается в нашем искреннем прощении. Мы его вроде как простили, но общаться не сильно хотим. Надо возобновить с этим человеком дружественные отношения. Хотя, может быть, мы уже и клеймо поставили, да, и бесполезно, и все, но мы уже слышали, да? Если человек сам не хочет, это другое. Мы снимем с себя. Вот как Павел поступал, так мы поступим. Значит так, письмо прощения, следующее, кто против нас сделал плохо, и он как-то, может, и простил прощение, но мы так это, отношения уже не те. И, наконец, письмо ободрения. Иногда человек сидит и говорит, да у меня, вы знаете, некому прощения просить. Думаю, счастливые люди. Ну, тогда напиши письмо ободрения. Ну, в общем, чтобы вы без писем не остались. Но надо написать 3 письма на предстоящую неделю. Это будет практическое задание нас, как верующих. Примирение – большое счастье. Иногда человеку ничего не надо, как вот эти добрые взаимоотношения. Пусть Господь нас с вами благословит, потому что мы призваны прощать, мы призваны к тому, чтобы не вести себя как диктаторы в семье, такие господины. И даже, знаете, кто даже и враг может быть, он против тебя, все равно желать такому человеку добра. Вот к чему мы призваны. В следующий раз у нас будет занятие номер 3. И тема наша будет «Когда чувствуешь свое бессилие». Как найти достоинство во Христе? Вот такое тоже бывает, что может полон дом чаша, а лежишь и нету сил. Вроде физически здоров, ничего-то делать, ничего-то говорить. И такое может быть, Павел такое переживал. Поэтому достоинство во Христе – это очень важная тема. Кто ты во Христе? Знаете, как силы прибавятся? Сразу прибавятся. Надо знать, кто ты, как тебя видит Бог. Не ценят ни те, ни другие, ни муж, ни сват, ни брат, как на меня смотрит Бог. Это придаст тебе силы служить тем, с кем ты, может быть, уже должен жить, да, и ты должен еще и выжить, может быть, выстоять, вынести. Бог всегда на твоей стороне, дорогой друг. Богу слава и благодарность. Спасибо Ему за прощение. Помоги нам, Господи, прощать, так как Ты простил нас. Аминь.